Философия нефти.
Неизвестное об известном. С Григорием Волчиком.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. Хотела сказать, в эфире ваши любимчики, но не сильно уверена в этом. В эфире программа «Философия нефти. Неизвестное об известном». Мы рассказываем вам о нефти все, что знаем. Особо о ней знает публицист, историк нефтегазовой отрасли, человек, который знает о нефти все, популяризатор, как мы недавно выяснили, даже, можно сказать, нефтегазовый проповедник Григорий Аркадьевич Волчек. Добрый день.
Добрый день.
Итак, сегодня у нас вот необычная тема. Ну вот было такое событие, которое называлось в советской истории августовский путч или августовский кризис. Это событие 18-21 августа 1991 года, получившее оценку со стороны официальных лиц и органов как попытка государственного переворота, антиконституционный захват власти. Но не это нас интересует. Нас интересует на самом-то деле фокус, как это событие связано с нефтяной отраслью.
Ну, мне кажется, что это очевидная вещь. 30-летие путча ГКЧП, так называемого, это событие глобального масштаба. Ну, вот есть в философии два понятия – повод и причина. Очевидно, что причиной развала СССР был громадный комплекс различных вопросов и различных проблем. Этот комплекс формировался... А вот есть такое выражение – трест, это О. Генри. Трест есть свое самое слабое место. То есть, подразумевается, что в нем уже заложен механизм разрушения. То есть, создается какая-то структура, а в нем заложен механизм саморазрушения. Вот в СССР, созданном, как известно, 30 декабря 1922 года, был заложен механизм саморазрушения, и о нем достаточно подробно в последнее время говорит и пишет президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который критикует большевиков за то, что они, реализуя тезис о праве нации на самоопределение, заложили формат союзных республик. Во-первых, статус союзной республики как, ну, скажем так, квази-государство и имеющего право выхода из Союза. И в декабре 1991 года республики это свое право реализовали. Они вышли из Союза Советских Социалистических Республик. Так вот, причин было много, и эти причины родом из детства Советского Союза, из младенчества Советского Союза. Не будем сейчас об этом говорить, и нерешенный национальный вопрос, и экономическая модель, которая не выдержала, как говорится, проверку временем, то есть так называемая плановая экономика и так далее, и так далее. А моральный кризис, духовный, идеологический и так далее. А непосредственным поводом был, конечно же, путч. Об этом можно долго размышлять и долго спорить, но совершенно очевидно, что сделали, что произошло вот совершенно конкретно. Из-за чего произошел путч? Ну, во многом из-за чего. Путчисты не хотели подписания союзного договора, который был... Это подписание было назначено на 20 августа, и по плану Горбачева, и Ельцина, кстати говоря, а к этому союзному договору в течение месяца, ну, то есть до конца года, должны были присоединиться все республики, которые считали себя еще оставшимися внутри союза. Потому что Прибалтика, три прибалтийские республики, и Грузия уже таковыми себя не считали. Они отвергали для себя любые формы интеграции внутри Советского Союза. Но, тем не менее, 11 республик оставалось, да, из 15. И вот эти республики должны были к этому союзному договору постепенно примкнуть. Вот какой был план. Это так называемый Ново-Огарёвский процесс. И план, который был сформулирован в июле, а в начале августа Горбачев, так сказать, улетел на отдых с тем, чтобы на отдых в Форос, в Крым, с тем, чтобы прилететь в Москву, вот, начать реализовывать этот план. Ладно, подписывать союзный договор. Путчисты этот процесс сорвали. И когда этот путч провалился, 21 августа, 22 августа, оказалось, что желающих подписать союзный договор уже, в общем-то, не, ну, можно сказать, не осталось. Иллюзии какие-то еще были, но тема, в общем-то, союзного договора умерла. Более того, республики стали одна за другим заявлять о в своем полном суверенитете. Они это заявляли официально совершенно, в том числе путем принятия соответствующих документов.
Августовский путч запустил механизм по развалу Советского Союза, который до этого находился в глубоком экономическом и политическом кризисе. Хотя члены ГКЧП не хотели допустить распада страны, они сами во многом его и спровоцировали. Так считают историки.
Для нефтянки, как и для всей экономики Советского Союза, это имело принципиальную значимость. Нефтянка – отрасль географически по определению диверсифицирована. То есть, размещение нефтегазовых объектов, оно в Советском Союзе было таким специфическим. Добыча была сосредоточена в основном на территории Российской Федерации. Перерабатывающие мощности, в общем, тоже на территории Российской Федерации, хотя и за пределами Российской Федерации – было много крупных НПЗ. Нефтеотгрузочные порты, нефтеэкспортные порты, как мы подробно об этом говорили в одной из наших предыдущих передач, в основном были за пределами Российской Федерации. Нефтянка – это ведь не только добыча, переработка, сбыт. Это ведь еще и нефтегазовое машиностроение, и вот машиностроительные заводы, которые обеспечивали, собственно, парк нефтегазового оборудования, они в основном тоже располагались за пределами Российской Федерации. Ну, то есть, разорвались цепочки, серьезные очень, важные, очень принципиально важные, потому что это не только товарные цепочки, не только хозяйственные цепочки, но это производственно-технологические цепочки, которые, на секундочку, обеспечивали поступление большей части валюты в государственный бюджет. То есть, цена вопроса была миллиарды, десятки миллиардов долларов. Вот, поэтому... И, кстати говоря, последствия вот этого распада, да, страны, распада экономической системы, они очень больно ударили по нефтянке. И только лишь потому, что нефтянка такая как жизнеспособная отрасль, генерирующая такой объем финансовых ресурсов, за счет этого нефтянка как бы вышла, ну, с не очень большими потерями.
События дня.
Да, вот вчера, собственно говоря, было 30-летие этого, наверное, самого памятного дня, 19 августа 1991 года, объявление ГКЧП. Вы совершенно справедливо сказали, что все началось 18 августа, потому что именно 18 августа Горбачев был изолирован. А объявили, да, в 6 утра по московскому времени о создании ГКЧП. Это был шок. Я этот прекрасно это помню. Вот прямо как сейчас.
Гамма чувств
меня обуревали. Но я могу сказать, хотя, наверное, не очень правильно говорить о себе в этот день. Но я думаю, что такие похожие чувства пережили миллионы россиян и жителей других тогда еще союзных республик. Это был шок, но страха не было.
Человек дня.
Человеков, людей дня двое сегодня. Это, конечно же, Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Очевидно, что это были два главных действующих лица. У Ельцина роль была активная, у Горбачева пассивная, но, тем не менее, очень важная. И, в общем-то, от их действий в эти дни и в последующие дни, собственно говоря, зависела судьба огромной страны. Ну, Горбачев пытался спасти остатки союзного центра, союзной власти и остатки вот этого тренда, что все-таки объединение нужно, какое-то единство нужно, хоть в форме конфедерации, но все равно нужно. Но Борис Николаевич постепенно дозрел до того, что это все не нужно. И, собственно говоря, остатки союзной власти были демонтированы сначала в Беловежской пуще, а затем в Алма-Ате, и в новый 92-й год мы уже вошли без СССР.
Фраза дня.
Да, я опять-таки долго думал, там много было разных интересных фраз вокруг этих событий, но я остановился вот на такой фразе. Кто есть ху? Горбачев на одной из пресс-конференций по итогам путча ГКЧП вот сказал, что этот путч показал, кто есть ху. А он имел в виду конкретных людей, в частности, руководителя латвийской компартии Рубикса, если я не ошибаюсь. Но, конечно же, эта фраза должна быть трактована шире. Действительно, путч, он очень многих высветил, многих людей, высветил человеческие и политические качества очень многих людей. Ровно тогда, в частности, во весь рост, так сказать, встал такой политик, как Борис Николаевич Ельцин, и он показал свой уровень, свой масштаб, свой размах, и целый ряд других товарищей. Но вот путчисты, значит, политическая звезда путчистов, среди которых были, кстати говоря, люди интересные, достойные, и люди интересные, содержательные, перспективные. Вот политическая звезда этих людей закатилась. А кое-кто и поплатился жизнью, потому что, наверное, многим памятна трагическая судьба Бориса Пуго, министра внутренних дел СССР, который практически сразу же после путча покончил жизнь самоубийством, да еще и жену свою убил, по ее согласию, между прочим. Ну, в общем, это страшная история. События путча и последующих дней, недель, месяцев, это, конечно, события и драматические, и трагические, но в любом случае очень принципиально важно и до сих пор определяющие, во многом определяющие нашу с вами жизнь.
Уважаемые дамы и господа, вновь мы возвращаемся к обязательной программе, к ответу на вопрос, который был задан в прошлой программе ровно неделю назад, звучал он следующим образом. Какое месторождение нефти является самым крупным в СССР, в России, по начальным запасам и накопленной добыче, когда оно было открыто, когда пущено в эксплуатацию, когда вышло на пик добычи и в каком объеме? Этот вопрос матрешка.
Да, речь идет о Самотлоре, месторождении территории Ханты-Мансийского автономного округа, Западная Сибирь, между городами Нижневартовский и Мегион, открыто в 1965 году, введено в эксплуатацию в 1969 году, развивалась очень быстрыми темпами и в 80-м Олимпийском году вышла на фантастический объем добычи, который, кстати говоря, не прогнозировался. 155 миллионов тонн нефти в год. Конечно, такого показателя никогда не было и уже, я думаю, никогда не будет. Но вот этот вот такой вот фантастический самотлор, который определял во многом лицо западносибирской и всей российской нефтянки. Месторождение эксплуатируется и по сегодняшний день. Добывается там порядка 20 миллионов тонн нефти в год. Ну, его история – это отдельный разговор, потому что очевидно, что оно эксплуатировалось неправильно, что в погоне за добычей, за этими рекордами были нарушены некоторые фундаментальные геолого-технологические принципы разработки месторождений. Но, тем не менее, что сделано, то сделано. В общем, Самотлор – легенда, супергигант и такое уникальное явление в истории советской и российской нефти.
Итак, уважаемые дамы и господа, мы добрались до вопроса дня. Отвечаем на вопросы нашей викторины. Викторина, как и вся программа «Философия нефти. Неизвестная и безвестным», посвящена 30-летию нефтяной компании «Лукойл». Итак, внимание, вопрос.
Вопрос дня.
По аналогии с вопросом в предыдущей передаче, какие месторождения нефти, сухопутное и морское, являются самыми крупными в мире по начальным запасам и накопленной добыче?
Отвечайте на этот вопрос под постом, который появится в группе ВКонтакте «Эхо в Перми». Появится очень скоро, не пропустите. И, конечно же, самый активный, правильно отвечающий фигурант получит приз от нефтяной компании «Лукойл». А на этом пока все. Берем тайм-аут на одну неделю. Встретимся с вами ровно через 7 дней. Я Елизавета Кальпиди и Григорий Волчек. Пока.
До свидания. До встречи через неделю.